Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Я однажды Игорю Волчику задала этот вопрос: почему вы так дружите? Он сказал мне: это эффект малой народности. Мы всегда были притесняемы.
Ты сегодня закончил как режиссер, будешь заливщиком. Такая жизнь, так все устроено.
Таким апостольским путем Иванов, Вано, Пименов, а потом вдруг мы.
Неожиданным образом анимация даже разделилась на 3 специализации.
Но мы все-таки получали вот эти знания и вот эту вот энергию.
А в том, что им нужен был кот, который играет на виолончели. Дает банку песка, кусок стекла, должен высыпать эту виолончель.
У нас было не чувство цеха, у нас очень быстро пришло чувство просто семьи.
Добрый день. Рады новой встрече на подкастах «Поставили, сняли». Я Ирина Демьянова, занимаюсь историей кино, и мы продолжим сегодня разговор о белорусском кинематографе. Верим, что не обманем ожиданий, потому что начинаем разговор о кино анимационном. Все его и смотрят, и любят. Белорусские анимационные фильмы, а их создано больше 200, высоко ценят за рубежом. По этим фильмам узнают и наш фольклор, сказки, пословицы, и нашу историю, ее героев, ее легенды. А вот что о нем знаем мы? Знаем ли авторов этих фильмов, белорусских аниматоров, талантливых, самобытных, остроумных и изобретательных художников? Давайте знакомиться. На нашу первую встречу мы пригласили режиссеров-аниматоров Ирину Кудякову и Михаила Тумелю. Ирина давно работает на «Беларусьфильме», она училась в Киеве, принимала участие в больших международных проектах, получала призы на фестивалях. Фильм «Ясный сокол» вошел в 20-ку лучших фильмов по результатам профессионального рейтинга. Практически каждый фильм получал призы и награды. Вот несколько названий. «Девочка со спичками», «Удивительный ужин в сочельник», «Притча о Рождестве», «Шопен», «Легенда о леди Годиве», «Данте Беатричи». Михаил Тумеля по первому образованию архитектор, затем окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Работал в России, в Соединенных Штатах Америки, Венгрии, Корее, Японии. Кроме фильмов занимался рекламой. Член Международной ассоциации анимационного кино. Завоевывал дипломы и призы на фестивалях в Польше, Германии, Италии, Голландии, Индии, всего не перечислить. Создавал фильмы в циклах «Лифт», «Повесть минувших дней», «Белорусские пословицы», «Вытянанки», «Музыкальная шкатулка». Снял фильм «Как служил же я у пана». Сегодня преподает. Увы, на Беларусь фильмы давно не снимает. Ирина, Михаил, давайте попробуем прикоснуться, хотя бы сделать первый шаг в том, чтобы рассказать про историю белорусской анимации. Если смотришь фильмы белорусские там 70-х, 60-х, 80-х, там есть просто, не побоюсь этого слова, настоящие шедевры. Если читаешь эти имена в титрах, то понимаешь, что никто их не знает. И это страшно обидно, потому что мы должны знать, кто этим занимался, что делали, как делали, почему так сложилось, почему нет стройной, понятной, подробной истории белорусской анимации.
Ну, мне кажется, как в любой истории, она на что опирается? На события, на какие-то явления и на источники, которые описывают, как все происходило. Надо сказать, что я пришел в белорусскую анимацию попозже, чем вот Ира. То есть и для меня, к тем, кто работал раньше, очень много вопросов, потому что узнать это, в общем-то, негде, потому что нет ни книжек, описывающих, вот, что было в те годы, ни каких-то исследований, ни каких-то интервью там не собиралось. Все как-то, может быть, и разбросано, но вообще-то этими делами занимаются историки, киноведы, потому что даже среди нас между собой мы обмениваемся легендами, рассказами, байками, может, мифами, постоянно поправляя друг друга на эту тему, о персоналиях и прочем. То есть эти разговоры, они как фольклор такой народа.
Да, у нас такая апокрифическая история белорусской анимации. А что касается незнания имен, то, к сожалению, обычно вообще не знают имена мультипликаторов. Мы всегда все остаемся за кадром. Очень редко знают имена. То есть это такая вот история, она известная. И вообще-то началась история, мы всем сейчас говорим, анимации. Когда она началась вот в Беларуси, да, то это еще была мультипликация. Слова анимации не было.
А что вы предпочитаете употреблять между собой? Уже анимация или еще кто-то говорит мультики?
Ну, если говорить про слово мультики, в свое время татарский Саша.
Да, я понимаю,
сейчас он сказал...
что-то типа документалки, которую я тоже ненавижу.
Не, он сказал, если сказать аниматору, что он снимает мультики, это как сказать музыканту, что он лобает, как лабу.
Короткометражки, документалки, да, так, прошу прощения.
Поскольку оба слова заимствованные и из латыни, и они отражают две стороны процесса, ну, мульти – это умножать, это отражает то, что работы действительно очень много у мультипликатора, а анима – это
оживление.
Одушевление даже, не оживление, а одушевление. Это другая сторона процесса. Я, например, не знаю, как Ира, я использую два слова и стараюсь даже это так обогащать, на мой взгляд, язык. То есть оно два явления, причем иногда можно одним подчеркнуть одну сторону, а иногда просто даже в нашем языке, вот, например, делать мультипликат, оно как-то прижилось, и профессионалы понимают. А анимировать как-то оно не гучить, скажем так.
Не ложится на,
да,
язык.
То есть, да. А язык – это вещь тонкая, и вот тут как,
да,
раз...
Да, он проявляет суть иногда, да, язык, но не иногда, а очень часто.
Миш, я тоже употребляю именно два слова, да, и то, и другое. И вообще мне нравилась очень такая анимация, так красиво, но когда массовики-затейники стали называться этим же словом аниматор, как-то я стала опять вот к слову мультипликатор, мультипликат, как-то вот больше возвращаться в профессиональном плане, больше к этому. Ну, просто даже удобнее, мне кажется.
Мне рассказывали забавный случай, правда, в Подмосковье, когда Истринский какой-то дом искал аниматора, бедные аниматоры послали туда портфолио, то есть они не поняли, какой именно аниматор нужен Истринскому дому отдыха.
Вот-вот-вот. Но если возвращаться к той эпохе, когда мы не знали слова анимация, а у нас начиналась на Беларуси в фильме мультипликация, не было студии анимационных фильмов, были комбинированные съемки.
Цех комбинированных съемок.
И так как там были всякие научно-популярные, очень интересные, кстати, сюжеты, в них уже практиковались анимационные вставки. И это было очень интересно. Можно было делать полноценную анимацию, притом уже даже в разнообразных технологиях. И вот я думаю, что вот это уже были какие-то вот первые росточки, притом и в буквальном смысле слова, и в переносном, потому что я очень хорошо помню, как я рисовала с восторгом, кстати, растущие из земли картошку, как она расправляла листики, и все это. Какие-то кролики у меня занимались зарядкой в фильме «Любительское кролиководство», и бедная русалка тонула в нефти.
А русалка-то... Откуда?
Там это загрязнение было. Нефтью загрязняли что-то. И вот я решила на образе русалки показать вредное воздействие отходов производства, которые спускаются вот в водоем.
Да, сложная образная система.
Да.
Ира, я даже дополню. Видимо, это тоже таким магическим образом этот путь должны пройти, наверное, все на новом месте. Потому что когда наша часть студии отделилась и перешла в НПО-центр... А часть
это были уже 80-е.
Это были уже конец 80-х, ну, фактически 90-е годы. То первое время, поскольку заказов не было, мы делали техническую анимацию для рекламных роликов о центрифугах, поскольку НПО-центр, он переходил, ну, конверсия начиналась и прочее. И это были очень странные ролики, которые показывали центрифуги. Но я там, например, рекламировал способ пропитки древесины через эти центрифуги. У меня там был какой-то мастер-супермен, который боролся с жуком-короедом. Я даже привлек Сашу Дорогова, знаменитого аниматора, к этому мультипликату. Но что самое было интересное, что эти ролики были секретные, потому что продукция была еще такая полувоенная, я так понял. И, как мы выяснили, их нельзя показывать по телевизору и прочее, их только на каких-то закрытых выставках как показывали. Так что мы этот путь тоже прошли.
А за границу вам разрешили выезжать при этом?
Уже тогда начинали всем. То есть времена меняются. менялись. Менялось.
Ну, давайте
время.
Попозже подробнее поговорим, да, про этот период, потому что он страшно интересный. Я помню вот это вот разделение, возможность уйти под какие-то другие крыши, скажем так, оно, мне кажется, послужило для нашей анимации как минимум тематическим и жанровым расширением. Я помню эти полнометражные фильмы, саги, изучение этноса и так далее. Это было страшно интересно, и это двигалось, кстати, энергией, в том числе и художников, и аниматоров тоже. Хорошо, Ир, давайте вернемся к началу. Вот я знаю по каким-то там справочникам, опять же, по легендам, что 71-й год на студии такой Владимир Александрович Голиков, режиссер, снял кино по заказу Московского объединения «Экран», снял кукольный, очень симпатичный, кстати, фильм про Незнайку. Снимал на «Беларусьфильме», но в титрах этого фильма «Беларусьфильма» даже нет. Но потом именно вот, как я понимаю, Владимир Александрович Голиков снимал первые белорусские анимационные фильмы. То, что я, например, нашла в архивах, есть дела нескольких его фильмов. Протоколы художественных советов, что интересно. Есть такие редакторские заключения. Что бросилось в глаза, я даже как-то остановилась, не поняла вообще, что я читаю. Читаю, значит, протокол художественного совета по фильму «Квака-задавака». 10 минут. Присутствует Туров, Добролюбов, чуть не Корж Саблин. Я думаю, боже, что я читаю вообще? Но надо сказать, что вели они себя так тактично и скромно. Там Добролюбов говорит, вы знаете, я не очень понимаю там разницы, высказываться не буду. Но что касается Голикова и того, как ему работалось, это не всегда было очень гладко. Это были конфликты со сценаристами. Он даже писал какие-то докладные, что вот на предыдущих у «Цавет» меня не позвали, а мне кажется, надо поменять немножко характер этого героя и так далее, и так далее. То есть жизнь его... Ну, такая была вполне себе нормальная жизнь режиссера, работающего на студии.
А потом, мне кажется, тут еще существенно то, что это было самое начало. Всем в начале трудно. Он был таким вот первопроходцем, он это все дело начинал, и поэтому трудностей ему досталось много. Но со стороны это же не было видно. Смотришь на него как на полубога, у него там все оживает, у него все так здорово.
Он же сумел выступить не только как режиссер и там начинающий аниматор, это фактически была такая продюсерская работа. То есть он сумел каким-то образом заказ, не знаю, там через друзей или прочее, разместить на совершенно другой студии без штата, без ну, мастеров, потому что этому всему надо учиться, аниматоров учить и прочее, то есть с какими-то своими навыками, где он там брал аниматоров.
И, Миша, если я понимаю, он приехал из Москвы сюда?
Вообще-то они, по-моему, с женой работали чуть ли не на студии «Таджикфильм». Но у него было гиковское образование. Я не знаю, какое было образование у его жены и сценариста Марты Лубянниковой. Но в титрах, вот я видел, она значится как сценарист. Мало кто помнит, например, фильм «Тимка и Димка».
Как? Очень многие помнят. Это очень хорошее кино.
Оттуда вышел хит, до сих пор его распевают дети. «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Вот что значит настоящий. А это слова Танича. То есть каким-то образом это они сумели договориться с Михаилом Таничем. Может, это, я не знаю, какой у него был до этого опыт. И вот это все вещи, к сожалению, не изученные, и которые мы можем пересказывать вот друг другу только таким вот легендарным, да, изустным образом.
Хорошо, в «Кваке-задаваке» пели песняры.
Песняры, да. Кстати, два опыта, по-моему, было, когда песняры озвучивали анимационные фильмы. Это вот в «Кваке-задаваке» и у Лены Туровой «Про рыцаря, який никого не боялся» в 90-е годы. Там прозвучала песня песняров. Потому что я хорошо помню, что пришел, еще по всей студии лежали залитые на целлулоиде персонажи «Кваки-задаваки», и кому-то я там даже их дарил. Во всех... Я встречал с детьми, когда вот мы играли, приходишь вокруг студийные дома кому-то, у всех висят на стенках эти персонажи «Квака-задавака», залитые такие. Это было удивительно.
Ира, а вот когда начали приезжать молодые выпускники в ГИКа, вот 70-е?
Из ГИКа приехали тогда Володя Пименов и Лариса Зиневич. Они приехали делать дипломную работу.
Пименов – режиссер, Зиневич – художник.
Да, да. Который назывался «Мальчик и птица». по удивительному стечению обстоятельств, я вчера смотрела его по телевизору, как раз была программа огромная белорусских мультфильмов. Вот хочу сказать всем, что есть такой канал «Советские мультфильмы», где нон-стопом идут белорусские мультфильмы иногда целыми днями. Это очень интересно смотреть. Ты видишь их так вот в протяженности, видишь во времени. И с радостью можно отметить, что не стареют, их очень интересно смотреть. Вот. И тогда они приехали из Москвы с авгиковским образованием. Они привезли с собой еще потрясающего мультипликатора и взяли кое-кого на работу из наших художников, кто потом, например, Татьяну Житковскую, которая да. потом дальше стала таким хорошим, известным, уверенным режиссером.
И мне вот... даже Таня говорила, что эта картина решила ее судьбу.
Да.
Она собиралась, она училась да. на монументалиста да. в театрально-художественном институте. И у нее, в принципе, намечалось заказы. Ну, монументалисты – это же тогда такая хорошо зарабатывающая каста. И, тем не менее, она поменяла решение и пришла на студию, где там не очень были большие деньги, но вот ее это «Мальчик и птица» ее как-то так вот зацепили еще студентку.
Но я слышала от Володи, что фильм тяжело делался, почему-то там не принимали, какие-то вещи на уровне цензуры даже были.
Ну, он был немножко необычным для того времени. Опять же, вчера, посмотрев его, я думаю, ну он же действительно бессюжетный какой-то фильм. Абсолютно. Это так непривычно, и там надо дружить, надо чему-то учить. А тут, да, он тоже познавательный, он тоже учит, но это такая вот история искусства, зашифрованная немножко вот в этом фильме. Есть очень красивые моменты. Я просто вот просто удивлялась вчера, думаю, как же много еще в нем совершенно актуально. И что еще было очень важно – это вгиковское образование, это не только само образование, а это еще вот опять же весь легендариум, который они принесли с собой, все рассказы о своих преподавателях, об известных режиссерах, и это было той питательной средой, в которой уже начинали как-то произрастать мы, кто до этого ну, практически не имел отношения к анимации. Потому что у нас никто этому нигде не учил, мы учились вот таким вот образом.
Но это была его Пименова дипломная работа, и руководил ей, его руководителем был Иванов Вано.
Иванов Вано.
Легенда да. абсолютная в анимации.
Да, да, да. То есть, вот понимаете, таким апостольским путем Иванов Вано, Пименов, а потом вдруг мы. Но мы все-таки получали вот эти знания и вот эту вот энергию.
Ну хорошо, они сделали первое кино на какое-то время, к сожалению, они ведь очень недолго проработали да. на киностудии. Как-то не сложилось. Может быть, потому мы когда-то с вами начинали разговор на эту тему, на студии не всегда любили варягов. И некоторым доставалось, то есть очень многие вынуждены были уезжать. Корни пускали не каждый второй даже.
Не знаю, я не помню таких вот особенно драматичных моментов. Может быть, они забываются просто. Потому что потом остаются фильмы, и любые драмы, которые ты переживал на этих фильмах, они же куда-то потом уходят, а ты помнишь хорошие, и главное, остаются фильмы. Но то, что история, вся история белорусской анимации с помощью варягов, это точно, потому что к нам все время приезжали, у нас же не было своих режиссеров, своих художников, к нам все время приезжали какие-то гости, кто-то делал у нас больше работ, кто-то делал меньше. Вот опять же, Юрий Александрович Бутырин, который приехал к нам из Москвы. Вот кто многому нас научил, кто делал здесь фильмы у нас на белорусской студии. Блестящий мультипликатор, и, в принципе, как мультипликатор, мы в основном все учились у него.
Фильмы его какие-то можете назвать?
Да, конечно, «Светлячок и Росинка».
Это первый Слава белорусский Тарасов. Мультфильм, который получил, по-моему, приз на всесоюзном фестивале, а может, даже и на международном. То есть это сразу как-то планку качества повысило. Знаешь, Ира, я могу ошибаться с легендариями нашими, но мне вот кажется, что активный период привлечения варягов начался, видимо, когда пришел вот эта связка Вольский с Белоусовым. Вот когда Белоусов стал редактором, и Гарольд Витальевич стал начальником, то есть это я могу только реконструировать. Ты
Миша,
только можешь рассказать.
Но вот мы вспомнили «Светлячок и Росинку». Там же художником был Вячеслав
Тарасов,
но... который потом с тем же
Белоусовым,
Белоусовым
да.
делал «Песню про Зубра».
Так вот,
легендарное совершенно
как
кино.
Раз видимо, тогда произошел вот какой-то, ну, я не знаю, перелом, не перелом, но какое-то знаковое событие, что коллектив существенно творчески обновился. То есть, условно говоря, была одна группа, ну, там, Голикова, которые что-то делали каким-то образом и с ними работала. Но вдруг появляется вот Белоусов, Тарасов, который потом подхватывает вот это ядро из комбинированных съемок. И когда я пришел в 78-м году, школьником еще, это уже был цех мультипликации. Это уже был не цех комбинированных съемок.
Да.
Организационно они уже сумели сделать подразделение на студии, которое было, ну, как там, не знаю, автоцех или что. То есть это была структурная единица студии. И, видимо, там начала копиться вот эта критическая масса талантов, как Тарасов. И, видимо, тогда же стали привлекаться Юрий Пузанов, стала развиваться кукольная... Владимир Пузанов, да. Пардон. То есть стало развиваться рисованное направление под руководством Бутырина. Вот «Светлячок» и «Росинка», потом Белоусов подхватил там «Сказка о веселом клоуне» с Тарасовым, и дальше там «Легенда о зубре», и дальше пошли. Но параллельно стало развиваться и кукольное направление.
И перекладочное.
То есть неожиданным образом анимация даже разделилась на три специализации. Хотя, конечно, люди переходили из цеха в цех, то есть пробовали себя в разных. Вот моя жена, Аня Тумеля Лысятова тогда, она попала под крыло к двум потрясающим мультипликаторам из Москвы, Вячеславу Шалабрееву и Наталье Тимофеевой. Режиссер Ларченко, он интересовался очень кукольным кино, и он начинал с «Варягом», с Пузановым, вот «Дудка-веселушка», он там был художник, причем на белорусском материале, с новой техникой соломки, они даже там сумели кукол стилизовать вот под это соломенное плетение, со своим сюжетом про двух братьев, которые там мешают этот музыкант вести хозяйство и прочее. Но таким образом, получается, «Варяги» привлекались в этот период, и они развивали разные направления. Потому что я знаю, что Угаров приезжал потом. Но это уже когда стали появляться люди, уже связанные с обучением в Москве на высших курсах и прочее.
То есть хорошо, вот, подожди.
Ну... Да, варяжский период охарактеризовал.
Нет, я к тому, что «Светлячок» и «Росинка», как я понимаю, это милое, чудное, там, совершенно замечательное, которое у тебя из глаз не выходит, ты один раз посмотрел, закроешь глаза, ты ее вспомнишь. Но это такая традиционная история.
Да, она,
песня,
можно
сказать, про зубров
Диснеевск.
Или там «Старый человек с огромными крыльями», мне кажется, это и стилистика совсем другая. Но...
Я работал у Белоусова на «Старом человеке с большими крыльями».
Ну, огромными.
Ой, с огромными крыльями. И даже немножко позаливал на фильме «Сказка о веселом клоуне». То есть вот...
Подожди, надо сказать, что «Старый человек» – это экранизация новеллы или рассказа Маркеса.
Маркеса, да. Причем она уже делалась в НПО-центр. То есть Белоусов ее запустил на «Беларусьфильме», а я еще тогда вот у нее работал аниматором на этой картине немножко. И вот если брать эти фильмы стилистически, то как раз этот тандем Белоусов и Тарасов, вот они нашлись там через «Зубра».
Подкаст «Поставили, сняли». Я Ирина Демьянова. Мы говорим о белорусской анимации с Михаилом Тумилей и Ириной Кудяковой. В наших аккаунтах, в Фейсбуке, в Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем, публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь и заходите посмотреть. Все ссылки в описании каждого эпизода.
А мы были все настолько полны энтузиазма, опять же, были какие-то новые технологии. И вот я думаю, что качественный переход, он действительно связан с приходом Олега Белоусова в качестве редактора и
режиссера. Журналиста профессионального, который
да.
пришел работать на киностудию редактора.
Да. Да, потому что, опять же, Олег стал привлекать того же Тарасова. А это не просто так взять хорошего художника, это взять единомышленника, который он знает, что с ним будет работать, будет взаимопонимание. И вот так вот люди именно по принципу звать единомышленников и близких тебе людей, вот так и стало у нас образовываться какое-то анимационное сообщество. И параллельно мы все учились, учились и учились.
А это важно, чтобы было это профессиональное сообщество, чтобы было чувство цеха?
Безусловно. Вы знаете, я не побоюсь, как говорится, сказать даже того, что у нас было не чувство цеха, у нас очень быстро пришло чувство просто семьи. Мы настолько много времени проводили друг с другом, а потом годы и годы это подтвердили. Мы знали все друг друга на протяжении многих лет. И как-то вот это взаимопонимание, даже какие-то союзы, дружбы. И вот все это, мы всегда были в курсе всех дел. Ну, знаете, когда вот люди сидят 8 часов в одной комнате, а то иногда не 8, и 10, мы все рисуем, мы же о чем-то говорим. И мы знали вообще любимые словечки, знали членов семьи, мы знали все обстоятельства жизни. И вот поэтому складывалось очень интересное сообщество.
Я однажды Игорю Волчику задала этот вопрос, почему вы так дружите? Он сказал мне, это эффект малой народности, мы всегда были притесняемы.
О, это замечательная, кстати, формулировка. Но она такая более внешняя, а я сейчас говорила, а вот внутренней конгломерации такой.
Это даже может быть наблюдение немножко со стороны, потому что я пришел на студию совершенно, так сказать, юным, 15-летним. И я на всех, конечно, смотрел немножко снизу, ну, потому что все взрослые. Мне тогда Белоусов казался глубоким стариком. Потом
а
посчитал
ему
33 года ему было на тот момент. И это солидные люди, которые там курят, обсуждают эскизы и прочее. Но потом, когда я сделал первую заливку, то есть мне удалось попробовать вот весь спектр технологический даже.
В анимации это важно?
В анимации
да.
это обогащает. Во-первых, тогда была практика так называемых простоев, ну, студийная. То есть человек, заканчивая работу на картине, его, допустим, перекладочный фильм закончился, а начинается рисованный. То есть если ты такой чистый перекладочник, то тебя просто не позовут, и будешь ты сначала там получать 66%, потом, и потом будешь гулять. Ну, интересно, что то и то попробовать. И можно было перейти или попросить дать возможность поснимать, допустим, перекладку. И на это шли. Даже режиссеры так, я думаю, рисковали. Но они за счет этого получали как бы вдвойне подготовленного работника. Уже знаешь, что этот и в рисованной анимации проявил, уже и в перекладочной. А еще можно было и на кукольную попасть. Вот я, например, начиная с рисованной, которую я там знал, грезил о Дисне, там, и вот первые уроки мне показал Бутырин, я потом сумел и позаливать, и все прочее. Но когда пришел на студию, мне вдруг предложили, вот, Ира, как через комбинированные съемки сделать, ну, как это называли, халтура, то есть выступить художником и оживить какое-то там о пользе голодания или там худеть. Я нарисовал эскизы, мы с Мишей Строцевым, он тоже только пришел, сделали перекладки под камерой, снимали сами. То, ну, так, видели, конечно, как Ира работает, как кто-то, понимали, как там камера. Попробовали, сделали, пошло. Потом вдруг я сумел попасть на песочный фильм, о котором ничего не знали, и я бесконечно...
То есть, подождите, объясните, что такое песочный фильм?
Сыпучая технология.
Это сыпучая технология. Она известна с 30-х годов прошлого века, но до советской анимации она дошла... Ну, условно говоря, где-то к 80-м, там, стараниями Каролайн Лив, это знаменитая канадская режиссер-мультипликатор, над поверхностью, освещаемой снизу, сыплют либо песок, либо кофе, либо могут, любой порошок, графитный порошок можно, а можно и металлический порошок. И расчищая толщину слоя, создается светотеневая картина. Она может быть четко силуэтно, может быть, с полутонами. Но это очень богатые возможности изображения.
То есть ты не песком рисуешь, а
песком.
На песке?
Да, то есть вот это похоже как
песка.
Именно песком. Похоже, сейчас есть шоу, когда рассыпают песок и сыплют, но это в реальном времени, я бы это не назвал анимацией, это пескография скорее. Или пескографика. А вот там по кадр за кадром очень кропотливо.
И что там очень важно, что если вот в рисованной анимации у тебя остаются картинки эти, то там
все уничтожается.
Картинка предыдущая, каждая картинка уничтожает предыдущую. То есть это очень рискованная
то
технология.
Есть, если персонаж идет по фону, а фон состоит из, условно говоря, домов или замка какого-то, он этот фон должен разрушить, если он пройдет мимо него, и надо восстанавливать фон за ним. Чтоб как и
было. Много на нашей студии таких фильмов было снято?
Вообще-то одна Лена Питкевич, она же Марченко, она сняла, по-моему, три «Сказки леса», «Лафертовская маковница».
«Луна», три... по-моему, была.
Да, там что-то про Луну. Четыре, по-моему, фильма точно есть.
Но если остановиться, «Лафертовская маковница», я такое ударение слышала. Да.
«Маковница». Это я не про...
Нет, Лена настаивала на этом ударении, автор.
«Маковница»?
Да.
Ну, «Погорельского маковница». Это же вообще был легендарный фильм. Про него все говорили, все знали, что он снят.
Он попал в нужное время, наверное, на нужную студию. Чем было хорошо, что Ира могла закончить работу перекладочником и сесть в большую комнату, заливать, допустим, картинки для Кузьмы Семеновича Кресницкого. Потому что все это все умели, и режиссеры не гнушались, так сказать, пойти на, как бы сейчас назвали, дауншифтинг, на понижение своего статуса и выполнять ремесленную операцию.
В группе товарищей и коллеги.
Да, а все да. же все друг друга знают, и все знают, что все там будем. Ты сегодня закончил как режиссер, будешь заливщиком, и это не вызывало никаких, ну, там, ни злорадства, ничего. То есть это такая жизнь, так все устроено.
Миша, извини, абсолютно прав, Миша. Просто такая тема, что никто не стоял в режиссерской позе. Вот я стала режиссером, и все. Сегодня ты режиссер, ты закончил картину как режиссер, но тебе элементарно надо зарабатывать. И ты идешь раскрашивать картинки на параллельное какое-то кино, да. Потом я помню хорошо, Таня Житковская заканчивает свою картину как режиссер, а я начинаю картину как режиссер. Таня говорит, слушай, давай я пойду к тебе фоны порисую. Я говорю, Таня, конечно, за счастье. Это было настолько легко, вот никто не стоял ни в какой позе. Действительно, мы легко менялись и работали друг у друга. И мне кажется, это очень такой важный, очень существенный момент. То есть ни у кого не переворачивалось в голове от какой-то
вот
там
такой вот
статусности.
Иерархии какой-то да. вот жесткой не было. То есть все примерно да. одного возраста. Ну, кто-то моложе
да.
придет, тот учится.
По поколению где-то 2 года приблизительно вот так вот.
Хорошо, если вернуться к Марченко. Она на студию пришла после...
Кстати, это тоже мое интересное наблюдение. Кто пополнял обычно студию, ну, по крайней мере, в 70-е годы? Довольно много было архитекторов. То есть, странным образом, у нее архитектурное образование, у Лены, она закончила Брестский там, инженерно-строительный институт, и она работала у Житковской, по-моему, на котенке Филе тогда. И вот мы тогда и познакомились.
Кем, Мишенька? Вот точно так же раскрашивала, делала прорисовку, то есть все, как мы все.
И она на этом фильме училась. То есть вот она, вот архитектор, пришла, рисовать она умеет. Но нужно специфически рисовать, там, уметь повторять, там, вращать персонаж, делать фазовку. Это, ну, такое специфическое знание. Лена этому на фильме, в принципе, научилась. И у нее уже были...
На процессах, то, что называется.
Да, и у нее уже были какие-то все-таки туда шли люди с амбициями, с мечтой сделать свой мультфильм или хотя бы стать художником мультфильма, ну, там, постановщиком, или стать мультипликатором, как вот я хотел. И буквально там проходит год. Вот Лена даже, кстати, решила мою судьбу одной фразой, потому что я был школьник и даже работал заливкой занимался. То есть я уже какие-то процессы знал. Но, естественно, я не был мультипликатором, потому что этому дольше надо учиться. И у меня решался вопрос, куда поступать. Белоусов предлагал мне поступить в ВГИК. Но там не было факультета мультипликации. Там были художники-постановщики. Да. А я себе, честно скажу, до сих пор-то художником не сильно чувствую. Вот у меня было такое ощущение, что я какой-то фальшивомонетчик. Тем более я с натуры так рисовал, как-то специфически комиксы умел. И мне вдруг Лена говорит, да поступай на архитектуру, это лучшее образование в СССР. Я ей сразу поверил. То есть у меня была такая, получается, рокировка. То есть я начинал на студии, поступил на архитектуру. У меня на первом курсе все иллюзии закончились насчет архитектуры. Хотя я закончил с красным дипломом, но я распределился на киностудию стараниями Белоусова. То есть я вернулся... Ну, в этом смысле архитектура – хороший базис, могу заверить.
Так вы еще
заверить.
И судьбы друг друга определяли. Житковская благодаря Пименову осталась, вы благодаря Марченко.
После этого, получается, ну как не относиться к этому, как к семейным делам практически. И вот Лена, я еще поразился на Лафертовской маковнице, вот эта неведомая техника, этот песок, что с ним делать, как все шушукаются за стеной. Там, по-моему, мы тогда в одной комнате сидели, когда и Козлов там, Валера, и Бобровский, мы с Ленкиным там что-то заливали. Еще Козлов, помнишь, пошутил тогда на стук в съемочной, портрет Нарштейна приколачивает. И вдруг мне Лена говорит: пойдешь ко мне работать? А я что умею? А такой внутри, я же еще так, и не мультипликатор. Я только распределился из института, вот 85-й год. По распределению пришел. Меня оформили там художником-живописцем. Тогда ставок там не было. Ну, какая есть ставка, тем и оформили там, не помню, рублей 105, по-моему, зарплата. И я не умею ничего. Как чего делать? Я зашел, посмотрел, как там Оля Коршакевич сыпет песок, какими-то там целлулоидами разглаживает, там набирает этот объем и все. Мне Лена дает альбом Вермеера, а потому что им нужен был кот, который играет на виолончели. А Вермеер виолончели-то умел хорошо передавать. Дает банку песка, кусок стекла. Говорит, потренируйся, должен высыпать эту виолончель. Я иду домой и пытаюсь, вот то, что я подсмотрел у Коршакевича, какие. Мне показали приемы, Коршакевич проследил, там широкой лопатой, потом узенькими дорабатываешь, кисточками не надо, там они сметают все, короче, пальцами там тыкать. Но я так попробовал, ну, вроде понятно. Я как сел сыпать это дома на кухне, лампу поставился. А у меня ничего не получается. Тут насыплю такая гора песка, тут размажу до белого расчистил, а нужно серенькое там. И вот я маялся, пока... Я понял, не, виолончель сразу делать нельзя. И я вот сообразил, я попробовал высыпать светотеневой кубик. Вот с тенью и все прочее, с разными гранями, чтобы научиться держать грань, чтобы тень падала. И где подсыпать, где, наоборот, разглаживать. Я промаялся с ним, наверное, всю субботу. Потом я все-таки попробовал в воскресенье сделать персонаж, вот как мне его показали, ну, чтобы его вести. В понедельник я с этой банкой песка со стеклом пришел и все прочее. Самое же удивительное, что фотоаппаратов не было цифровых. Я не мог даже принести показать, что...
Чему научился.
Я просто сыпал то, что было в банку, пришел с этим стеклом, и мне Лена говорит, становись под камеру. А там была такая система, что аниматор, в данном случае Володя Питкевич, он приехал с Урала тогда, потому что сроки начинали действовать, и нужен был опытный аниматор. А они с Петром уже сняли фильм «Ночь», там «Сказочка про козявочку», да, в этой технике, очень эффектная, очень сложная. И была система работы такая, что аниматор нарисует ручки-ножки огуречка на песке черенком, а ты должен эти ручки-ножки вогнать в персонаж уже. То есть я был как бы продолжением аниматора. И меня сразу поставили под станок, и буквально через неделю я увидел первую сцену, где девочка там летает мимо ведьмы. Вот это можно назвать чудом, но тут надо дать должное смелости Лены Питкевич. То есть, а вдруг бы не пошло дело, а вдруг бы не вошел материал.
К счастью, все получилось. Фильм Елены Питкевич, на котором работал Михаил Тумеля, «Лафертовская маковница», изысканный, красивый, стал настоящим событием. Был в тот год, 1987, признан лучшим анимационным фильмом киностудии «Беларусьфильм». Получил много призов, один из которых на престижном европейском фестивале в Оберхаузене, но главное, его смотрят и сегодня. Давайте, вспоминая об этом замечательном событии, прервем наш разговор с Михаилом Тумелей и Ириной Кутяковой об истории белорусской анимации. А в следующем эпизоде нашего подкаста продолжим. И еще раз напоминаю, в наших аккаунтах, в Фейсбуке, в Инстаграме, в информации об аккаунте, так называемом «Био», есть список со ссылками на фильмы, о которых мы рассказываем.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства, кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!